Вечер добрый. Кое-кто из ученых, но таких, к сожалению, единицы, начинает интересоваться именно тем, чем мы с вами вот уже более 20 лет интересуемся, изучаем. Изменившаяся космопространственная ситуация и утончение человеческого организма приводит к увеличению числа людей, в том числе и космонавтов, способных воспринимать информацию из тонкого мира. К сожалению, пишут российские ученые, очень низкое упадочное состояние нравственности на планете обуславливает то, что большинство контактов идут не с светлыми силами, а с темными. Неумение разобраться в источнике информации, ограниченное сознание, плюс собственная самость и эгоизм, самость, считающая, что если что-то и услышалось, то это должно быть обязательно от Бога. Вот это все приводит к появлению на книжных прилавках десятки, сотни, а может быть тысячи разных книжек и книжонок контактерского характера. Они дискредитируют весь процесс сложного, разнородного энергоинформационного обмена между тонким и физическим миром. Этот процесс называют контактами, а участников – контактерами. Некоторых ученых интересует тут как раз вопрос контактерства. Человечество никогда не было одиноко на Земле. С древнейших времен человечество контактировало с какими-то цивилизациями, с представителями иных миров, без каких-либо технических приемопередающих средств, а всего лишь с помощью своего собственного природного аппарата, который есть у каждого человека. Только подавляющее большинство землян пока пользоваться этим не умеют. Даваемая информация всегда соответствовала степени развития сознания и предваряла собой новую эпоху. На ответственных этапах развития человечества давались свыше нам учения, веды, Бхагавад-гита, Евангелие, Библия, живая этика, тайная доктрина и так далее. Зачем? Для чего это все? Эти учения указывали направление эволюции человечества. Сегодня век растущего религиозного фанатизма и невежества, в том числе среди православного христианского духовенства, в этот век надо себе твердо уяснить, что никогда не было религиозного основателя, какой бы нации он там ни был, не было такого основателя, который сам бы изобрел новую религию и открыл бы новую истину. Никогда таких изобретателей и открывателей не было. Все основатели были передатчиками, но не какими-то самобытными учителями, то есть сам что-то выдумал, и потом это выдал за очередное духовное, философское или религиозное учение. На стыке двух эпох, темной Кали-юги и наступающей эпохи света Сати-юги, через лучших сынов и дочерей человечества давалось новое учение, которое освещает различные проблемы человеческой жизни, и оно же является продолжением развития учения Рамы, Кришны, Будды, Иисуса, Мохаммеда и так далее. Завершается очередной период цикла, наступает новая эпоха, эпоха огня, эпоха раскрытия необычных способностей человека, эпоха объединения в сознательном сотрудничестве двух миров, плотного и тонкого. Эти миры настолько связаны друг с другом, что нельзя понять ни одного явления, не принимая во внимание вот этой связи. Раньше имели богов, слепо им поклонялись. А вот ныне, в наше время, необходимо осознанное принятие высшего космического руководства. Не слепое, а осознанное. И оно должно воплощаться в творениях наших рук. Высшая мысль, проявленная через человеческое рукотворчество, это знак наступающей эпохи. То есть, если раньше не знали, где Бог, на каком облаке, с какой дубиной и пряником сидит, не знали. Сейчас есть конкретный адрес, что есть иерархия света, а не какой-то божника. Даже открытые имена некоторые великих космических учителей наших или наших богов. Поэтому выдумывать сейчас новых богов не нужно. Тут все стало ясно. Зарождается шестая коренная раса, раса сверхчеловеков. Ну, кто-то говорит, мол, это не только сверхчеловеки, уже и богочеловеки. Нет, пока до богочеловеков нам далеко, хотя бы сверхчеловеки. И, мол, появились ее первые представители. Сейчас много людей, принимающих информацию из разных сфер. Число их постоянно растет. Но, к сожалению, это не всегда происходит осознанно и с распознаванием. Часто это спонтанно, в состоянии полного невежества, такие контакты с тонким миром, как в случае тех же космонавтов. Они к тем контактам, которые с ними случились, были совершенно не готовы. Про Кричевского в свое время мы с вами читали и слышали. Вот по словам одного из его сотрудников, космонавтов, примерно через 3 недели полета на орбитальной станции, когда его напарник спал, а второй космонавт нес вахту, обстановка резко изменилась. Исчезли все приборы станции, исчезли стены. И космонавт вдруг оказался посреди пустыни, причем пустыня неземная. Себя космонавт осознавал как обыкновенного человека, но без космического скафандра и вообще без всякой одежды. Не успев изумленно осмотреться, он услышал голос, хотя не видел его источника. Воспринимал он его обычным способом. Или без участия органов слуха, он этого не помнит. А голос сказал примерно такое. «Пока ты ползал по поверхности своей планеты, ты был жалким червяком. Теперь же, поднявшись к звездам, ты стал одним из нас. Отныне у тебя иное предназначение. Ты будешь выполнять приказы тех, кого я пошлю к тебе. Сейчас ты испуган, и тебе не дано знания. Поэтому возвращайся назад и жди». Сразу после этого, без перехода, космонавт снова оказался перед пультом управления. На какой-то кратковременный сон это было совершенно не похоже. Он отчетливо, даже спустя положительное время, помнил всю эту картину и произнесенные неизвестным голосом фразы. Другой космонавт говорил, а это почти со всеми там происходит, как будто кто-то мощный, великий, снаружи, пытается передать тебе эту новую, необычную информацию. Кстати, космонавты боялись даже вот этими вещами делиться даже друг с другом. Не то чтобы кому-нибудь говорить, потому что боялись доносов. Если бы донесли, даже друзья-космонавты, то все. Психушка и дисквалификация. Это случалось, причем, с весьма подробным прогнозом. То есть космонавтам открывали какие-то грядущие события, иногда с детальным показом грозящих опасных ситуаций или моментов, которые как бы внутренним голосом особо выделялись и комментировались. Иногда при этом слышалось, что, мол, у вас на станции все будет хорошо, все образуется. Правда, такие сновидения возникали только ночью и были реже, чем такие, которые связаны с трансформацией в иные живые существа. Иногда предсказывались сложные, опасные моменты программы полета. Был случай, если бы не такое предсказание одному из космонавтов, только они могли бы погибнуть. Кстати, поразительная и точность, и детализация опасных моментов. Неведомый голос предсказывал смертельную опасность, которая поджидала однажды космонавтов при выходе в открытый космос. Притом эта опасность была показана им несколько раз и прокомментирована этим таинственным голосом. А при реальном выходе в космос все это абсолютно точно подтвердилось. И вот тут-то космонавты оказались подготовленные, ни с чем подобным раньше, когда они были на Земле. Ничего подобного с ними не происходило, а именно там, на орбитальной станции. Невеждами, психологами и психиатрами вот такие состояния назывались галлюцинациями. А возникновение их объяснялось якобы неуравновешенностью психикандидатов космонавты. Это было чревато отстранением их от подготовки к полетам. Как говорит один космонавт, в официальных рапортах ничего подобного не указывалось, не отмечалось. То есть космонавты не могли это рассказывать своим начальникам, иначе их моментально списали бы с полетов. А дальше знаменитый принцип вот этих горе-психиатров, за которых стыдно. А принцип, формула у них такая: сначала изолировать, а потом лечить. Ну а после лечения это уже будет совсем не тот человек, который был до лечения. И на нем навсегда будет поставлен крест. По сей день в средствах массовой информации ничего подобного не публикуется, а космонавты, сталкиваясь с этими вещами постоянно, пытаются скрыть свою причастность к подобным явлениям. А официоз научный, который кормит всю науку, как вы знаете, кормит кто у нас? Государство, буржуи. Так вот этот официоз научный все еще пытается отмахнуться от подобных проблем. Надо отдать должное научной смелости космонавтов. Они вот как-то не так давно посчитали необходимым опубликовать переживаемые космонавтами состояния в орбитальных полетах, когда они находились. Это, может быть, заставит обратить внимание так называемых научных работников и ученых, а также простых людей, на то, о чем написано уже тысячи страниц. Надо все это изучить, прежде чем с порога отвергать. А это еще хуже, если сознательно это замалчивать. Как на эти вещи смотрит учение живой этики? И вот российские ученые, столкнувшись с этой проблемой, которая у космонавтов возникает, решили посмотреть, что же живая этика на эту тему нам рассказывает. Тут много интересного, конечно. В последнее время все больше появляется особо чутких людей, которые не только не отвергают возможность контакта с иными мирами, но и активно в режиме диалога с ними взаимодействуют. Ну, как известно, таких людей называют контактерами. А судя по публикуемой информации, число их на планете измеряется тысячами. Человечество стоит на пороге новой эры, эры объединения миров. Без этого объединения дальнейшее развитие человечества просто невозможно. Потому что на тонком плане люди создали такое, что грозит это взрывом и гибелью всей планеты. На Земле люди отличаются друг от друга умом, образованием, способностями, богатством, положением и так далее. А в тонком мире различия совсем другие. Но они там еще более резкие. Различия там по светотени. Мир земной – это как тупик пути. Либо восхождение, либо вниз – разрушение. То есть так называемого движения по прямой нет. Либо вниз, либо вверх. Даже тонкий мир не удовлетворит устремленного человека. Все прочие жизни – это подготовление к огненному миру. Слабый человек, слабый своим духом, ужаснется расстоянием до огненного мира. Но прирожденные люди, прирожденные к восхождению, могут лишь радоваться. Те, кто стремятся в огненный мир, им трудно дышать воздухом земли. А всевозможные разоблаченные насильники, убийцы, наркоманы, пьяницы и так далее толпятся в нижних сферах, в приземных слоях тонкого мира, образуя вместе с негативными мыслеформами человечества плотное кольцо удушливого темно-коричневого газа. Так что это своеобразная кора, облепившая Землю и препятствующая ей воспринимать космические энергии. Мало того, это положение усугубляется и выбросами в атмосферу отходов промышленных производств, автомобильных газов, загрязнением водоемов, вырубкой лесов и так далее. Можно опросить сотни людей и удостовериться о том, что кошмарные или плохие сны снятся большинству из людей в определенные дни. Эти дни соответствуют минимальной энергетике в околоземном пространстве. А объясняется это влиянием низших сущностей астрального мира. Они поднимаются на поверхность из-под земли вместе с соответствующими энергетическими слоями. Это в том случае, когда уменьшается положительная энергетика, идущая из космоса. Особенно это проявляется в зимнее время, когда уменьшается поступление на Землю энергии от нашего светила. Вместе с подъемом отрицательных энергий из Земли происходит и подъем подземного огня. Он имеет отличную от космического огня природу. Устремляясь к холодным местам, подъем подземного огня сопровождается подземными взрывами, землетрясениями, вулканами, которые в наше время все чаще наблюдаются. Аварии и пожары на шахтах, поскольку там повышается содержание газа. Все чаще наблюдается массовое отравление непонятным газом. Однажды школьники отравились в Москве. То есть из-под земли поднимаются газы природного происхождения, а для жизни они могут быть весьма, весьма опасны. В живой этике говорится: «Усмотрите, как влияют подземные газы, которых гораздо больше, нежели думают. Но научная полиция обращает внимание лишь на самые грубые, очевидные происшествия. Между тем, наиболее важные массовые воздействия научной полиции отбрасываются». Вот какая наука у нас командует парадом. Великий учитель называет ее научной полицией. Это так называемый научный официоз. Напряженное состояние планеты настолько велико, что газы подземные начинают пробиваться. Духовное состояние настолько является низким у землян, что сфера надземная содрогается соответственно низкому духовному состоянию. И эти ученые пишут, что люди не желают понять, что своими негативными эмоциями, своим негативным мыслетворчеством, которое реализуется потом в темных делах, а также пропагандой зла и насилия, создающих толпы безумных, одержимых средствами поп-культуры и массовой информации и стоящими за ними темными силами тонкого мира, все это создает плотную завесу темных энергий на планете. Это лишает ее живительных космических излучений и толкает планету на грань гибели. Когда же можно ожидать, что люди поймут мощь психической энергии? Они как безумцы играют на границе взрыва, на границе и в заблуждении своем считают планету якобы самым твердым телом. Вся атмосфера пронизана эгоизмом, самостью, спекуляциями, развратом. А о труде на общее благо и говорить нечего. Везде мы видим, где бы подешевле купить, подороже продать, и сколько в результате этого получим прибыли. Уже не говорится о депутатах, как выразителях интересов народа, а говорится о тех, кому нужна депутатская неприкосновенность. Уже не говорится о любви, как о высоком светлом чувстве, а говорится просто о сексе. Деньги, золото, секс – вот ключевые слова, которые характеризуют нашу эпоху, эпоху конца Кали-юги. Ученые говорят, что мы живем в атмосфере, отравленной эманациями наших низких, темных, сереньких, эгоистичных мыслей. Они мешают поступлению высших космических энергий на нашу Землю, задерживают ее эволюцию. Даже, казалось бы, неплохие люди, насыщаясь этими отравленными энергиями, начинают думать так же, как остальное серо-коричневое большинство. И здесь надо иметь огромную силу духа, чтобы не поддаться этой всеобщей заразе. А эта тьма расползается, сгущаясь над планетой. Но мы-то с вами знаем, что тьма сгущается перед рассветом. Будущее человечества начертано в звездах. Периоды упадка и рассвета народов следуют за соответствующими конфигурациями светил. Человечество, являясь частью космоса, не может не подлежать великим космическим изменениям. Земля, вместе с ней человек, подвержен влиянию энергетических потоков широкого спектра разных частот и разных энергий. Космос не является раз навсегда установившейся системой. В нем происходит сложнейший процесс образования и эволюции звезд. А это приводит к появлению новых и сверхновых звезд. Ежегодно в нашей галактике вспыхивает около сотни новых звезд. Выделяемая новыми звездами энергия, примерно столько в одно мгновение этой энергии излучается, сколько наше Солнце рождает за 100 тысяч лет. Ученые, когда работали над этим материалом, естественно, они пытались как-то, чтобы люди оказали серьезное внимание на мощь психической энергии, на необходимость морально-нравственного совершенствования. Но кто-то скажет, что вот нас, мол, в очередной раз понапрасну пугают, в очередной раз фантазируют, отвлекают от наших родных серых обыденных мыслей. Но в последнее время многие ученые приходят к убеждению, что гибель человечества, в том числе и от вспышки сверхновой звезды, которая может произойти где-нибудь недалеко от нас, что это уж не такая фантазия, а это вполне возможная реальность. Говорят о приближении к нашей планете новой громадной звезды или планеты, как ее назвать, пока не знают, но ее вроде бы уже обнаружили. Много можно привести примеров предсказаний, нашедших воплощение в жизни и данных в учении живой этики и в других учениях. Но что интересно, оказывается, сколько ни говори, сколько ни рассказывай, но огромное множество землян будет отрицать бессмертие человеческого духа, будет отрицать существование жизни в тонком мире на нашей и на других планетах, будет отрицать необходимость духовного совершенствования и сотрудничества с высшими силами, с великими учителями нашей Солнечной системы. Великие учителя говорят, что у нас человеческая гибель стоит перед глазами. Не все ли равно, в какой форме она выльется, эта гибель? А защита только здесь одна единственная. Поскольку гибель у нас будет огненная, то защита только одна. Это встретить волны огня своими собственными огнями. Но как же возжечь то, что отрицается тупоумием человеческого невежества? Поэтому многие окажутся здесь совершенно беззащитными. «Мы предупреждали, — говорит великий учитель, — мы дали учение жизни, мы вестников наших в мир посылали, но глухие, молчащие сердцем, и даже знающие о будущем, не имеют возможности возвестить о нем окружающим». Сколько было бы можно сказать, чтобы подготовить сознание к грядущему и к неизбежности огненной? Но возможности этой не дается. А там, где она имеется, возможность сказать, то слушателей можно сосчитать по пальцам. И так, к сожалению, на этой земле было всегда. Очень странная ситуация. А тут в воскресенье на лектории какая-то дама тут орала, что кто это вам разрешил живую этику цитировать и рассказывать о ней, вот сидящей в зале толпе. Ее вывели тут. На планете более половины землян подвержено одержанию, а большинство остальных подвержено воздействию темных сил. Одержание – это, конечно, крайний случай, когда существо тонкого мира подключается или даже внедряется в ауру человека и одерживает над ним верх. и руководит его мыслями и поступками. Таких людей издревле называли одержимыми, а внедрившуюся сущность – одержателем. И вот это темное астральное существо нисколько не заботится о том, в ком сидит. Высасывает энергию из одержимого. Это приводит к разным заболеваниям, нередко и к физической смерти. В тонком мире одержателей много на нашей Земле. Но оказывается, и в нашем физическом мире, в плотном мире, тоже огромное количество разных одержателей. Оглянитесь, посмотрите вокруг. Сколько людей, которые пытаются кем-то манипулировать, кем-то управлять, кому-то что-то навязывать, кого-то агитировать, кого-то куда-то тащить, кому-то портить настроение и так далее, и так далее. Например, царь Николай II и его супруга, которых религиозные фанаты возвели в ранг святых в наше время, на протяжении долгих лет были одержимы Гришкой Распутиным. Ведь прежде чем возводить во святые, надо было бы нашим церковникам уяснить для себя, может ли быть святым человек, являющийся марионеткой в руках темного одержателя. А сейчас для полного торжества темных сил религиозным фанатикам от православия осталось сделать еще один шаг. Это возвести одержателя Распутина в ранг церковных святых. И говорят, такое уже делается. Призывы эти раздавались и раздаются по сей день. Гришку Распутина святым. Есть и другие еще более защищенные одержатели. Внедряясь в ауру определенного человека, они все время толкают его к общению с другими людьми. Зачем? Да потому что вот в паре одержатель и одержимый очень удобно беззастенчиво пожирать энергию третьего человека. Как они это делают? Они других, одержатель там, одержимый здесь, одержимый постоянно о чем-то спрашивает кого-то, хотя ответ совсем не ждет. Что-то просит, постоянно жалуется о чем-то, чем-то недоволен все время, беспокоит по пустякам. Требует внимания одним словом. Зачем? Чтобы установить энергетический контакт с вами. То есть та двоечка с третьим. Если человек не реагирует на них, то они все-таки стараются любым способом задеть, сказать какую-нибудь колкость, гадость, чтобы заставить работать генератор ваш астральный, чтобы он выкидывал низшую астральную энергию. Вот за счет ее и подпитаться удобно этим двум разбойникам. До контакта сам одержимый чувствует себя вроде бы неплохо и ничего не замечает. Если люди общаются с такими вампирами, то у них возникает чувство усталости, головной боли, а некоторым становится просто плохо. Для привлечения внимания часто астральный одержатель называет себя учителями, порой великими учителями, иногда прикрывается известными миру именами больших людей, дают иногда какую-нибудь информацию необычную. А люди-носители этой темной сущности с гордостью называют себя контактерами. А на проверку в большинстве случаев эта информация оказывается ложной. Не всегда подобных темных персонификаторов удается достаточно раскусить. Почему? Да потому что часто даваемая ими информация перемешивается с прописными истинами, взятыми из великих учений и земных религий. А в результате образуются всяческие эзотерические кружки, школы, семинары, семинарии, духовные академии, целые религиозные направления. Зачем они нужны? А оказывается, у них одна цель. Это дискредитация истинных знаний, даваемых свыше великими учителями. Это отвращение от возможности общения с высшими силами. Это очернение и разложение сознания людей. И плюс возможность еще и подхватить здесь хорошенького держателя. А виды одержания бесчисленны. И так далее.